Добрый вечер, мы в прямом эфире, это программа 2024, в которой мы обычно подводим итоги недели уходящей. Меня зовут Виталий Дымарский, с удовольствием представляю сегодняшнего своего гостя, собеседника, экономист и политик Владислав Иноземцев. Владислав, добрый
Добрый
вечер.
день. Добрый вечер.
Добрый вечер. У кого день, у кого вечер.
Да, все по-разному.
Это все спуталось. Смотрите, 2,5 года мы получаем еженедельно, если уже мы говорим о еженедельной программе, конечно, информации, там, сообщения, что происходит, война, экономика, миллион всяких цен. Но на этой неделе приходится начинать с события, которое вообще-то, на мой взгляд, яйца выеденного не стоит. Но вокруг него столько шуму, что я просто буквально вынужден, наверное, с этого начать, с этой, ну, на мой взгляд, такой просто неприличной истории с разборками между оппозиционерами. Да? На фоне убийств людей, разрушения вообще домов, разрушения экономик, значит, разбираться здесь вот в таком... Не хочется грубых слов говорить, но мне кажется, что это просто стыдно для вообще-то оппозиции. Вам так не кажется?
Ну, понимаете, вот вы назвали меня политиком, видимо, ошибочно, потому что политики – это люди, которые участвуют в политическом процессе, либо занимая должности в органах управления, либо действуя от имени политических партий, либо пытаясь куда-то избраться. В этом отношении я не политик, а российская оппозиция тоже давно не оппозиция. Это некая совокупность диссидентов, которые абсолютно на основе морального выбора, совершенно правильного, выступают против жестокой путинской агрессии и в целом против путинского курса, как это они делали много лет. Но какой-то серьезной политической группой они, на мой взгляд, не являются. И в этом отношении то, что сейчас происходит, вот это выяснение отношений, предъявление обвинений, это, скажем так, некое предельное, ну, из того, что мы видели, я думаю, что мы увидим еще что-нибудь, из того, что мы видели, предельная острая фаза на взаимной борьбы. Опять-таки, когда нет возможности бороться с основным врагом, а ее нет, потому что я не вижу никакого влияния российской эмиграции на события в стране, то начинается борьба друг с другом за пространство выживания. Поэтому для меня это не стало большой неожиданностью, потому что, собственно, подобного рода попытки, они происходят уже все 2 года, что идет войны. И раньше происходили. Поэтому, ну да, один из моментов обострения.
Я имею в виду, что нет, это неожиданность действительно для меня тоже не стало. Это можно было ожидать, безусловно. Но вместо, какой бы она ни была там неэффективной, я с вами согласен, что, в общем-то, эмиграция, которая теперь называется релокацией, да, она, ну, в принципе, сейчас, в общем-то, непродуктивна, так скажем.
Она не может ей быть.
А?
Она не может ей быть. Здесь не надо никого винить, на мой взгляд.
Да.
Я в этом
Но, тем
отношении
не
никогда
менее,
никого не обвиняю.
Заняться нечем, но попытайтесь хотя бы, то, что все говорят, попытайтесь хотя бы объединиться, просто попытайтесь хотя бы составить хоть какую-то силу.
Ну,
А здесь
смотрите, мне кажется, это
получается,
очень...
извините, вот я последнюю фразу
Да,
говорю, здесь
да, да.
получается, что идет борьба за то, кто будет собеседником с Западом.
Ну, понимаете, я бы сказал даже несколько иначе, кто будет собеседником и грантодателем. Потому что Запад – это абстрактная позиция. Я, например, не слышу... Вот смотрите, вот Юлия Навальная, да, опять-таки, я никого не критикую, выступила недавно на крупном общеевропейском форуме в Словении. И она там пыталась сказать, что есть стратегия, что не есть стратегия. Но, знаете, я никогда бы не посоветовал европейцам следовать ее адвайсам. Потому что то, что она называет стратегией, это стратегия выживания той группы, которую она представляет. Но вовсе не стратегия для Европейского Союза применительно к войне России с Украиной и применительно к будущему России. То есть стратегическое мышление каждого представителя российского диссидентства, оно абсолютно выстроено и центрована вокруг собственных интересов. И это, опять-таки, еще раз, я дальше всего отстаю от того, чтобы это критиковать. Это, естественно, элемент выживания группового и индивидуального в той безумно враждебной среде, в которой оказалась российская эмиграция сегодня. В этом нет ничего удивительного. Да? И объединение этой эмиграции, оно возможно только в условиях, когда возникает некий стержень. Не из самой ее, а из внешней стороны. То есть, допустим, условно говоря, возникает, ну, допустим, если мы вспомним Вторую мировую войну, там, пример Деголя, возникает Свободная Франция, организация, которая получает поддержку союзников, напрямую инкорпорируется в общую борьбу с гитлеризмом, и, естественно, в нее притекает большое количество французских патриотов от колонии до самой Франции. Связка, как бы четкое понимание Запада того, что он хочет по отношению к России, и насколько эта оппозиция или эмиграция может быть встроена в эту стратегию, это является предпосылкой на сегодняшний день для того, чтобы оппозиция объединилась, потому что она поймет, куда ей следовать и где вы оказываетесь в маргинальных элементах, если вы не идете туда. Да, то есть, если во Франции кто-то начал создавать сопротивление, ну, там оно и было, конечно, внутри страны, да, но вне страны, новую строить когорту борцов, понятно было, что она никогда бы не достигла такого влияния. То же самое и здесь. А пока нет запроса, пока есть просто желание там у Макрона встретиться, там сфотографироваться с Карамурзой или еще что-нибудь подобное, ну, соответственно, ответ такие. Каждый хочет порваться, сфотографироваться. А зачем обвиняться-то? Могут всех не принять. Смысл?
А вы считаете, что, собственно говоря, в какой-то мере и Запад в этом виноват, что у него нет стратегии и не во что, собственно говоря, встраиваться позиции?
Нет, Запад, мне кажется, ни в чем не виноват, потому что у Запада есть вызов, созданный путинской хунтой, который связан с нарушением территориальной целостности Украины и большой войной в Европе. Запад хочет минимальными усилиями и с минимальными затратами Россию каким-то образом сдержать. Он не хочет ядерной войны, в чем я с ним полностью согласен. Он не хочет поражения Украины, в чем я с ним тоже полностью согласен. И вот эта знаменитая формула, которую критикует вся наша эмиграция, о том, что мы не хотим поражения Украины, а не то, что мы хотим разгрома России. Конечно, Запад никогда не скажет, что мы хотим разгрома России. Он даже никогда не скажет, что мы хотим смены режима, хотя это очевидная предпосылка окончания войны, потому что пока Путин в Кремле, война будет вечной. Но Запад выработал свою позицию, и в этой рамке он действует довольно последовательно. Он шаг за шагом увеличить поставки оружия Украине. Он ведет разговор о дополнительной финансовой помощи, например, даже там о кредите в 50 миллиардов, так или иначе связанном с российскими активами. Он находится сейчас на фактически грани того, чтобы разрешить Украине наносить удары по России западным вооружением. То есть процесс идет. Но российская эмиграция в этом процессе, она не имеет места ровным счетом никакого. Потому что ни одна ее деятельность не может быть атрибутирована к подрыву режима. Вот что сделала российская оппозиция за эти 2 года, за исключением финансирования добровольческого батальона в Украине, которые сходили с двумя рейдами в Белгородскую и Брянскую область, для подрыва путинского режима? Ну, на мой взгляд, ничего. Поэтому как бы требует, чтобы Запад учитывал ее в своей деятельности, довольно странно.
То получается тогда действительно, что, в общем-то, уехало довольно много народу. Да?
Да,
Я так
конечно.
понимаю, извините, если вы не хотите отвечать, не отвечайте, что вы тоже не в России. Да?
Нет, конечно. Но я уехал еще давно, еще в 2015 году.
У меня тогда вопрос, что делать этим людям? То есть
Жить?
заниматься индивидуальным выживанием.
Слушайте, понимаете, я бы не сказал, что, допустим, люди какого-нибудь типа там Сергея Брина, который уехал из России там 40 лет назад, занимаются выживанием. Если вы имеете способности, которые позволяют вам не только выживать, надо их использовать. И не только выживать, а просто жить. Жить, воспитывать детей, встраиваться в то общество, в котором вы оказались, максимально для себя комфортно. Просто потому, что, знаете, то, что я вижу сегодня по динамике российской миграции, у меня просто здесь в Америке есть несколько знакомых, с которыми мы работаем. И один из них, бывший посол Соединенных Штатов в нескольких странах, уже в отставке человек, ну, сейчас вы поймете, какого он возраста. Вот он уехал, был вывезен в 11 лет своими родителями с Кубы. И вот он описывает ломку кубинской оппозиции, эмиграции в 70-80-е годы очень похожим образом на то, что происходит сейчас в российской эмиграции. И продолжение, скорее всего, будет именно таким же.
Ну, собственно, это похоже, у меня свой опыт там жизни, ну, работы. работы, журналистской работы во Франции в 90-е годы, да, где еще оставались
Да.
представители. Да, когда мне там великие князья, все там невеликие, светлейшие князья, значит, рассказывали, как их отцы, там генералы работали таксистами.
Ну, слушайте, сейчас-то мир гораздо, опять-таки, понимаете, ведь
Мир стал
мир,
другим, совершенно.
мир стал другим. Мир начала 20 века был миром человека функции. То есть, если ты в России был князем, графом или крупным промышленником, и ты терял все, что было нажито твоими предками, и терял свой статус, то его невозможно было получить в другой стране. Даже деньги-то вывести было невозможно в большинстве случаев, недвижимость купить. То, что происходит сейчас с россиянами на Западе, происходит в условиях, когда главным достоянием человека является его мозг. Это информационная, постиндустриальная экономика. Забрать способность человека невозможно. Вы можете выгнать Билла Гейтса из Apple, но вы не от этого не перестанет, извините, Стива Джобса из Apple, но от этого не перестанет быть Стивен Джобс. И это относится к огромному количеству наших соотечественников, которые уехали. Они вполне могут применить свои способности и применяют их весьма успешно на новом месте. Если они им это сейчас тяжело, они, я уверен, российский человек, он приспосабливается ко многому, они сумеют встроиться
Нет.
и создадут очень важную российскую диаспору. Я даже надеюсь, что, допустим, как многие турецкие представители Германии, выходцы из арабских стран во Франции, там через 10-15 лет они пойдут в немецкую и французскую политику. Вовсе не как экстремисты, а как люди, вполне встроенные в это общество. Да, Европа меняется. Русские европейцы могут быть не только в России.
Ну да, знаете, я видел еще в 22-м году, что сделали русские релоканты, айтишники, в той же Армении, когда там
Да.
когда за год ВВП там поднялся на 14%.
Да, конечно, конечно. При этом армянское руководство, я там был несколько раз за
А
последние
я
10 лет,
тоже, да.
оно все эти годы до 22-го рассказывало самому себе и многим другим огромное количество сказок о том, как Армения, само собой, усилиями армянского народа превратится в постиндустриальный хаб и в мировую IT-столицу. И вот она превратилась, но несколько другим путем.
Знаете, очень интересно, кстати говоря, мне там сами армяне, да, жители Еревана, ну, я в Ереване был, они мне говорили, что помимо таких цифровых, что ли, показателей, количественных, он говорит, изменилась культура обслуживания. Он говорит,
Конечно,
приехали
конечно.
люди с другими, с другого
Требования.
уровня запросов.
Абсолютно, да. Слушайте, в этом нет ничего плохого. Я еще раз говорю,
Нет,
в
ничего.
данном случае, да, в данном случае
Но.
наших соотечественных, успешных людей среди наших соотечественников очень много. Мы с Дмитрием Гудковым в летом этого года делали в Париже презентацию нашего доклада по российским диаспорам. И на самом деле по многим очень позициям, и, допустим, и по образованности, и даже по доходам, которые они получают, в частности, допустим, диаспора на Кипре, она дает фору местным людям очень, очень существенно. Даже в Соединенных Штатах выходцы из России, это исторически сложилось так, и даже статистика нулевых и десятых годов показывала, что они более образованы, более успешны, более предприимчивы. Это шанс для того, чтобы, если ты не смог перестроить свою страну, то, по крайней мере, встроиться в чужую и стать там успешным.
Нет, это безусловно, и, так сказать, ну, айтишники вообще могут себя найти в любой стране, им совершенно безразлично.
Слушай, ну не только айтишники, ведь очень
Да,
много людей.
многие бизнесмены могут вообще дистанционно работать там и так далее.
Бизнесмены, сказать,
Но.
врачи, архитекторы. Это огромное-огромное количество сейчас профессий, которые позволяют работать фактически в одиночку.
Но мы сейчас говорим о людях, которые не айтишники, не архитекторы, никто. У них, собственно говоря, есть одна профессия, если это можно так назвать, профессия, оппозиционер.
Это, с этими людьми будут катастрофически большие проблемы. Вот и выход из этого всплески этого мы видели как раз на днях. Потому что, понимаете, дело в том, что быть оппозиционером не профессия. Есть профессия быть профессиональным революционером. И это то, что сделали большевики в начале 20 века. Но я хочу просто напомнить нашим слушателям и зрителям, что большевики, которые готовили революцию на протяжении там нескольких лет, ну и достаточно, может, даже 2 десятилетий фактически в европейской эмиграции. Это были люди, которые в двух отношениях, как минимум, а скорее всего, гораздо большем количестве отношений, отличались от нынешней российской политической эмиграции. они отличались, во-первых, тем, что это были люди, которые предлагали видение будущего, не будучи членами и любым образом связанными с бывшей российской, тогдашней российской властью. То есть это была совокупность молодых, амбициозных, отчаянных в какой-то мере людей, которые готовы были пойти на очень большие лишения для того, чтобы принести какую-то свою идею. Она могла быть ошибочной, но так или иначе, это была молодая порция, которые хотели свергнуть существовавший режим. Российская оппозиция за границей на сегодняшний день – это пожилая в основном порция людей, которые активно поработали в российской власти, которые сейчас они почему-то хотят свергнуть. Более того, это люди, которые на протяжении 30 лет постепенно, шаг за шагом, но очень уверенно уступали свои позиции в этой властной иерархии до последнего, во многих случаях, не выражая своей оппозиционности. То есть в этом отношении у меня очень мало надежд на то, что после 30 лет движения вниз можно резко изменить траекторию на ведущую вверх. Это раз. Второй момент тоже очень важный. Дело в том, что будущие советские революционеры, тогда еще, так сказать, российские мигранты, они были существенным образом включены, может быть, иногда маргинально, но очень прочно идеологически в определенное, скажем так, социальное течение в виде европейской социал-демократии. Да, они были более радикальные, да, они повлияли очень серьезно на возникновение коммунистической ветви этой социалистической идеи, но так или иначе, общее движение к социал-демократизму в конце 19-го, начале 20 века было настолько очевидно в Европе, что, конечно, российская ветвь этого движения, она была частью данных процессов. Российская миграция на сегодняшний день не включена ни в какие общемировые политические движения. Вот. И это тоже очень важный момент, потому что вот мы начинали с того, как вы говорите с европейцами, с ними сложно говорить. Потому что тогда там Плеханов или Мартов или Ленин в начале 20 века были людьми, которые на равных говорили с европейской социал-демократией. Сейчас кто мы такие и с кем мы собираемся разговаривать? Совокупность неудачников, которые потеряли свою страну, в общем-то, имея все в 90-е годы. Поэтому тут очень много различий. Но я уж не говорю про политические программы, которые у Ленина и компании были очень четкими. И они касались, понимаете, Ленина никогда, я могу, конечно, ошибаться, я давно не читал классика, но я не вспоминаю, чтобы Ленин был озабочен проблемой жертв в Германии, да, или количество убитых германских рабочих на фронте. Он занимался, в общем-то, разложением российской армии, а не заботой о противнике, как это происходит сейчас и российской оппозиции.
Ну, да. Знаете, здесь я разговаривал с одним из вот этой группы людей, обмененных недавно, да,
Да.
в Европе, и он мне сказал интересную вещь, мне кажется, что-то у нас. Он говорит, когда мы приземлились там, где в Германии, да, он говорит, почему-то подумал, что если бы, скажем, такая же история произошла, ну, с израильтянами, да, вот израильтяне вернулись. Конечно, в той же Германии их бы встречал какой-то представитель израильской общины или кто-то, какой-то человек, какая-то институция должна быть, да, которая представляет вот эту вот группу русских там релокантов, мигрантов, называйте их как хотите, да. Но уже 2,5 года никто здесь ничего не создал такого, чтобы это было представительством вот этой вот группы людей, оказавшихся вне
Ну,
зазвания.
смотрите, буквально на днях я видел сообщение о том, что было собрание, по-моему, в Страсбурге, где участвовали очень уважаемые люди, и Михаил Борисович Ходорковский, и Дмитрий Геннадьевич Гудков, и, по-моему, Максим Курников, господин Шульман, еще несколько человек, которые общались по
Парламентской
сцене.
ассамблеи.
Да,
Парламентская ассамблея.
парламентские собрания, да, на относительно некого такого репрезентативного органа. Я думаю, что это, конечно, дело будущего, но оно очень важное, и любые подвижки в это направление, они прекрасны. Потому что, естественно, огромное количество людей, еще раз подчеркну, я понимаю, насколько тяжело людям, вырванным из российской почвы, оказаться на Западе, отношение к ним далеко не самое благостное. Их навыки, их желание адаптироваться, оно тоже пока не очевидно. Многие ждут каких-то перемен в России. Поэтому, да, то, что делает Гудков, то, что делает Ходорковский, это очень важная инициатива, и я желаю ей самых больших успехов.
Ну да. То есть, и вот этот человек, он говорит, Нас никто не встречал из представителей русской эмиграции, если хотите, да, российской эмиграции. Он говорит, то есть каждый предоставлен сам себе. Он говорит, должна быть какая-то институция общественная, не политическая даже, типа профсоюза какого-то, да, куда можно
Хорошая
обратиться,
мысль.
если тебе плохо, да, который был бы посредником в отношениях с местными властями европейскими, там, ну, там, в разных странах или там с Евросоюзом, там, в Брюсселе, скажем, да, что вот и обычно вот эти вот, как называется, иммигрантские различного рода там вот общины, они всегда создают такого рода вот органы, какие-то институции, да, которые их
Но
представляют.
вы правы, но, понимаете, это вопрос, я думаю, здесь очень тонкий. Конечно, они создают. И это происходило и в той же самой кубинской эмиграции, это есть сейчас в иранской эмиграции. Это много где было, да, и даже, например, украинские общины в Канаде тоже очень сильны. Но это, я думаю, уже вопрос не к нашим иммигрантам конкретно, это вопрос к российскому стилю мышления и действия. Мы очень индивидуализированы. Я помню в той же Франции еще в конце нулевых годов, мы сотрудничали тогда с редакцией газеты «Le Monde Diplomatique», и они просили меня написать статью, чем, соответственно, вот о самой большой, о самой явной черте современной России. И она вышла тогда под названием «Что Россия – это общество без граждан». То есть атомизация и индивидуализм столь сильны, то создать какое-то общегуманитарное представительство, общегуманитарный альянс тех, кто уехал, ну, катастрофически сложно. При этом все исследования показывают, что россияне, уехавшие, они вполне склонны помогать, в том числе даже украинским беженцам, собирать деньги, какие-то усилия, заниматься волонтерством. И для своих сограждан, для украинцев, это все есть. Уехавшие россияне – это абсолютно европейские в значительной мере по своей ментальности люди. Но вот с точки зрения их консолидации через представительство – это большая-большая проблема.
Ну да, возвращаясь к началу разговора нашего сегодняшнего, но жить как-то надо, надо отрабатывать заказы, надо, ничего другого не остается. Давайте к дню еще сегодняшнему, вы уже упомянули, я тоже хотел отдельно об этом поговорить. Как вы считаете, вот перспектива вот этих переговоров, если они, можно это назвать переговорами, постоянных разговоров скорее, украинцев с Западом, чтобы наконец-то им разрешили, значит, применять дальнобойное оружие. В конечном итоге придут.
Ну, слушайте, это, я думаю, давно решенный вопрос. Вопрос сроков, вопрос того, насколько открыто это будет сделано. Понимаете, ну, конечно, если вы помогаете соответствующей стране выжить и сохранить свою независимость, то, безусловно, вы не должны делать таких ограничений. Да, есть, конечно, там, вы никогда не поставите Украине ядерное оружие, это понятно, но, с другой стороны, если вы поставляете ей эти дальнобойные средства, то для чего? Ну, главный вопрос, чтобы там выставить их во Львове и стрелять по Донбассу именно с дистанции в 300-400 километров, вряд ли. То есть я думаю, что эскалация, она естественным образом идет. С первых дней войны, еще там при Трампе, еще до войны, мы помним, как там первые попытки поставить летальное оружие были революционными, а потом пошли джавелины, а потом вообще посыпалось все подряд. Вот. И коммитменты заключены надолго, это те же самые поставки военных самолетов будут продолжаться и увеличиваться. То есть я думаю, что это вопрос времени. Достаточно недолго, на мой взгляд, этого года.
Этого года, вы думаете?
Да.
Как вы думаете, я не знаю, может быть, для этого надо быть больше военным экспертом, это может окончательно, ну, положить конец бою, кровопролитию, скажем?
Нет, я думаю, что, смотрите, я не военный эксперт, но вот то, что я вижу с точки зрения политического движения, да, я понимаю таким образом, что положить конец может только довольно радикальное вмешательство внешних сил. То есть положить, знаете, здесь есть два аспекта, да. Первый аспект заключается в том, что Украина на сегодняшний день является не самостоятельным государством, это прокси коллективного Запада с точки зрения военной мощи. она без подавления поставок сопротивляться там больше, чем полгода не сможет. Но это не хорошо, не плохо, это факт. Соответственно, Запад имеет на нее существенное влияние. Россия, ну, на мой взгляд, тоже в какой-то мере не исчерпала свои возможности, но оно достигло некоего плато, после которого оно, ну, за исключением опции ядерной войны, серьезным образом увеличивать давление не сможет. То есть вот мы находимся в состоянии такого равновесия, которое может длиться очень долго. Экономика России позволит вести войну еще много лет. Это вообще не фактор, который нужно рассматривать в данной ситуации. Поддержка Запада то же самое может сделать для Украины. Поэтому единственный как бы шанс, опять-таки, переговоры, о которых много говорится, на мой взгляд, вести невозможно. Потому что я об этом писал еще в начале 2023 года. Помните, в свое время господин Мигранян написал, что Путин это хороший Гитлер, да? Было у него такое откровение в 2014 году. Но, на мой взгляд, Путин как раз плохой Гитлер, потому что Гитлер 1938 года был респектабельным европейским политиком, пришедшим к власти легитимным путем и не имевшим, например, отношения к определению границ Чехословакии, которые он хотел пересмотреть в Мюнхене. И в этом отношении можно было предположить, что Девардье и Чемберлен, подписавшие Мюнхенское соглашение, действовали вполне рационально и искренне. Да, мы подпишем, мы один раз изменим границу, это остановит войну. С Путиным нельзя подходить таким образом. Путин нарушил массу раз то, что подписывал он лично. Договор о границе с Украиной, Большой договор о дружбе, Керченский пролив и его режимы, Минские соглашения. Там были десятки решений, которые Путин лично подписывал и лично нарушал. Поэтому какое-то соглашение, там, Стамбульское, Минское, Вашингтонское, оно, на мой взгляд, исключено как факт, как опция. Я не говорю, что там Зеленского снесут, если он начнет с ним переговариваться, но вопрос в другом. Оно невозможно, потому что оно бессмысленно. То есть, возможно, единственный вариант окончания войны. Допустим, если американский лидер или там руководство НАТО говорит, друзья, завтра или там 1 января вы останавливаете на той линии, где вы находитесь. Если украинцы продолжат стрелять, мы прекратим им помощь. Если русские продолжат стрелять, мы разбомбим все их областные центры, ближайшие границы. Просто сами, с натовских аэропортов. Остановились, все затихли. Вот. И возникает некая точка установки. Она не предполагает мира. Это просто точка остановки. Корейский конфликт в заморозке.
Конечно.
На 5, 10, 15 лет, пока Путин жив. Вот. Путин уходит, начинается переговор. Это возможный вариант. Что касается отдельных вопросов, будут ли бить ракетами там по Воронежу, или прилетят они в Москву, или русские займут несколько новых городов в Донбассе. Я думаю, что сейчас это уже изменит, ничего не изменит. Война будет идти дальше.
Слушайте, а как вы думаете, вы упомянули, что надо, ну, какое-то время надо ждать, пока Путин уйдет. А вот хороший ли он Гитлер, плохой ли он Гитлер, какие шансы на сохранение этого режима без Путина?
Я думаю, минимально. Потому что, смотрите, мы не можем в данном случае ничего предусматривать. Мы можем видеть только два момента, которые я хотел бы обратить внимание. Первый момент заключается в том, что у Путина нет ничего, кроме его культа личности. У него нет ни партийной структуры, как, допустим, Коммунистической партии Китая или Национальной революционной партии в Мексике. У него нет какого-то широкого общественной поддержки. Общество молчит, здесь нет мобилизации снизу. То есть в данном случае это такой, знаете, персоналистский режим, которых было очень много в истории. Стреснер, Франко, Салазар и так далее. Я не
Полпот.
видел случая, что... Ну, Пол Пот это все-таки была такая мини-продолжительное отклонение, скажем так, да? Вот. И тем более, опять-таки, хороший, плохой и совсем ужасный, но жестокость Путина с жестокостью Пол Пота несопоставима. То есть, так или иначе, это персоналистский режим, который очень редко переживает своего основателя. Поэтому я думаю, что, конечно, уход Путина, он сильно изменит ситуацию. Второй момент, на мой взгляд, тоже важный, который часто недооценивается, заключается в том, что любой фашистский режим, и не только фашистский, допустим, коммунистический режим, когда коммунисты приходили, фашисты приходили к власти, ну, я не помню случая, когда бы они не декларировали свои цели весьма открыто. То есть у Гитлера был Mein Kampf, соответственно, у Ленина были его работы задолго до революции. И когда они пришли к власти, они, в общем, выполнили то, что обещали, о чем они мечтали. Путин пришел к власти без всякой программы. Он много раз менялся ориентиром, боролся с терроризмом с американцами, он дружил с европейцами против американцев, он дружил с китайцами против европейцев. Он был рыночным либералом, он был радикальным консерватором. То есть, ну, блин, он перебрал все возможные свои облики. В этой ситуации я бы сказал так, что на протяжении значительной части его правления, по крайней мере до Крыма, он отражал интересы значительного числа состоятельных, успешных россиян. Народ, страна богатела, бизнес развивался, большого передела собственности не было, российская элита встраивалась международно. То есть процесс шел очень четко в направлении вот такой нормальной развивающей страны. Люди, которые получили выгоды от этого, никуда в России не исчезли. Они их уехало гораздо меньше, чем людей, с которых мы начали сегодняшнее обсуждение. Они в основном в России. И вполне возможно, и скорее всего так оно и есть, что они не слишком счастливы тому, той перемене курса, который, в общем-то, вырвал их из, если не той привычной бизнес-среды, то, по крайней мере, из того международного антуража, в котором они к 2013 году себя прекрасно ощущали. Поэтому мне кажется, что если Путин уходит как скрепа этого режима, то очень может быть, что люди, которые почувствуют себя обманутыми, да, могут серьезным образом повлиять на российскую политику, тем более в их руках существуют огромные финансовые возможности. Поэтому я думаю, что Путина 2 продлить этот режим через смену Путина на его клона практически невозможно.
А вы не можете объяснить, если Путин такой человек, как правитель, деидеологизированный, то как вписывается вообще в эту картину, в этот портрет такого рационального, да, рационального правителя, как вписывается эта война? Зачем она ему нужна была? Кому она вообще нужна?
Слушайте, я думаю, что, смотрите, у меня есть только одно объяснение этому феномену. Путин заигрался, обладая все больше и больше, утрачивая связь с реальной точкой информации. То есть Путин шел по восходящей, да, война в Грузии, 3 дня, легкая победа, успех, полное прощение всего, что он сделал, да, никаких международных последствий. Захват Крыма, 90% популярность, эйфория, санкции, которые в России мало кто заметил. Постоянные рассказы там Медведчука, людей из ФСБ о том, что Киев ваш, все будут встречать цветами, соответственно, украинская власть никого ничего, никто их не ценит и так далее. В общем-то, ну, естественно, постоянное желание нагнетать ситуацию с Западом, которая для него была, в общем-то, и элементом получения адреналина, с одной стороны, и с другой стороны, как бы, понимаете, когда вы создаете напряжение на внешнем контуре, то оно трансформируется во внутреннее напряжение, и тем самым вы можете фактически неограниченно править, да, вот то, что случилось в первые дни войны и месяцы, да, запрещение фактически свободы прессы, выдавливание оппонентов, огромные тюремные сроки, принятие законов за одни сутки и так далее, и так далее. Вот это, собственно, то, чему Путин всегда стремился. Он всегда стремился править по понятиям. И вот война дала ему возможность править по понятиям. Поэтому состояние чрезвычайщины для него было абсолютно нужным. А вот то, почему он вмешался, почему он создал именно таким образом, на мой взгляд, объясняется тем, что никто из его сатрапов не смог сказать ему, что, ребят, это все лажа, что вам за большие деньги продают ваши ребята в Украине.
Вот вы сначала сказали такой глагол, что он заигрался, да? Мне тоже иногда
Да.
кажется, знаете, заигрался даже, знаете, в каком смысле, в таком чисто пацанском.
Да, конечно.
Что, смотрите, там самолетом управлял, там амфору доставал, что-то еще
За
там,
стерками летал.
летал. А я же еще главнокомандующий, я еще в войне, я еще войну не выигрывал.
Ну да, возможно и так.
Да? Не исключайте
Я
такого.
не думаю, что если бы, так сказать, ему представили кинохронику 24-го года, он бы принял решение 22-го. Потому что Путин все-таки достаточно труслив. И он очень много это раз демонстрировал. И сталкиваться с такого рода вызовами он мог только по причине того, что они случились необратимы от
Но
его воли.
я не знаю, Васильевич, как мне рассказывали люди, работавшие до недавнего времени в Министерстве обороны, это третий подход был к Украине.
Ну, конечно,
Под Саратовом, да?
но
То есть
естественно.
до этого его 2 раза останавливали. Там на каких-то совещаниях с начальниками нынешними и прошлыми генштаба и так далее. Да, то есть это у него сидело занозой. Да, он хотел,
Ну,
он...
слушайте, Украина для него сидела большой занозой. Я еще очень давно, я не помню, какие это были годы, но это, наверное, была середина 2000-х. Товарищ Никонов, Вячеслав Алексеевич, не Конгресса, какое-то мероприятие, еще там, то ли русскому миру, то ли еще чему-то. И меня, значит, угораздило там выступить. И, в частности, там последовали вопросы по поводу психологии Путина и почему он действует так, а не иначе. Я не нашел там ничего лучше, как провести параллель между психологией Путина и психологией команды Буша-младшего. То есть, понимаете, в чем эта параллель? Путин пришел даже не в политику, он пришел просто вот в какую-то государственную структуру, когда он попал в ГДР, да, молодым человеком, совершенно новым, да, вот он дорвался, он выехал за рубеж, он стал получать какие-то деньги, у него появились какие-то власти и возможности. КГБ давало возможность ощущать себя, да, каким-то невершителем судеб мира, да, но пока имея отдельно человеческие судьбы. И все было вроде бы хорошо, да, ты живешь в Лейпциге, замечательно, прекрасно, и вдруг начинается перестройка, все это рушится, тебя выкидывает на обочину. Ты встраиваешься там, через силу в эту демократическую тусовку, идешь к Собчаку, работаешь там, воруешь деньги, и в итоге, значит, ты дослуживаешь до чего-то, до вице-мэра Петербурга, у тебя начинаются уже ниточки в руках от многих разных процессов, и происходит новый выбор, тебя снова выкидывают. Дальше ты там через 2 года идешь другими путями, добираешься в Москву, получаешь назначение в управление делами, потом в ФСБ. И вот уже третий раз ты приходишь окончательно во власть, и уже понятно, что никаким демократам ты ее не отдашь, никакие выборы ты играться не будешь, никакие, так сказать, советские цели, которые ты несколько раз не удались у тебя, ты не будешь предавать, а будешь их пытаться достичь. Вот то же самое мы видели в ситуации с командой Буша, что люди типа Рамсфорда, Вулфовица, они приходили первый раз в американскую политику в середине 70-х, в начале 70-х, да, на консервативных позициях. Тут же мы видели проигрыш Вьетнамской войны, импичмент Никсона и, так сказать, их исчезновение из Вашингтона. Потом они снова приехали уже на более высоких постах в администрацию старшего Буша. Вроде бы все хорошо, распад Советского Союза, война в Ираке, Америка, так сказать, центр мира. И снова поражение от Клинтона, и снова они по щелчку вылетают из коридора власти и уезжают далеко. И когда они приходят третий раз, уж даже если бы не было даже болванки, которую показывал Пауэлл в ООН, все равно бы они пришли в Ирак, все равно бы они добили Хусейна, просто потому что Америка должна быть великой. Вот ровно то же самое есть у Путина. С Украиной такая же ситуация. В 1991 году Украина была одним из инициаторов распада Советского Союза. В 2004 эти несчастные хохлы его не послушались, не поставили Януковича президента, пошли в какую-то Европу, блин. В 2014 году снова случилась там неприятность. Ну, когда же должно закончиться? Ну, такой человек, как я, там, властелин мира, должен поставить точку в этом процессе. Вот это тоже момент, которого не могло не случиться в конечном счете. Хотя я сильно ошибался, говоря, что на полномасштабную войну он все-таки не пойдет.
Ну, слушайте, не вы один. По-моему, еще мало кто.
Ну, я просто в данном случае
Мало,
при
мало
любой
кто есть.
возможности признаю это и напоминаю, что я здесь не
Ну,
провидец.
да, я понимаю. Да. Мало кто верил из очень знающих, да, политологов, экспертов. Никто не мог представить себе, что это вообще возможно практически. Давайте все-таки вспомним, что вы все-таки по основной профессии экономист.
Давайте вспомним.
Вы сказали такую фразу, что об экономике можно не беспокоиться. Что действительно так все хорошо?
Нет, понимаете, ведь вопрос заключается не в том, хорошо или нехорошо. Вопрос заключается в том, может ли экономика каким-то образом стать ограничителем путинских амбиций, и
Да.
может ли она каким-то образом изменить настроение населения с тем, чтобы население стало ограничителем этих амбиций. И в обоих случаях ответ нет. Потому что, смотрите, экономика пережила первые 2,5 года войны гораздо лучше, чем кто-либо думал. Как бы мое ощущение, что оно переживет и 2 года, и 5 лет, оно наступило в мае 2022 года. До этого я еще лелеял какие-то надежды на то, что удар будет очень мощным. Но уже вот с конца весны 2022 года для меня было понятно, у меня осталось много статей на эту тему, в «Новой газете», на «Репаблике», на «Инсайдере», что никаких экономических рисков у Путина нет. что перекрыть доступ российской экономики к мировому рынку невозможно. Что только люди, которые считают, что Россия – это реинкарнация Советского Союза, могут надеяться на экономический провал, потому что экономика очень гибкая. Да, вот все то, что мы не любим в российской экономике. Неравенство, хапужничество, желание обходить закон. Это все
Ну,
помогло и со страшной силой.
пошло, да.
Это, да, это спасло, потому что у людей есть собственность, экономика в основном частная, да, порядка 60% занятости в частном секторе. Много государственных, конечно, служащих, но там, где речь идет именно об экономических процессах, большая часть экономики частная по занятости. Естественно, каждый владелец своего бизнеса хочет его спасти. Поэтому, как только был объявлен параллельный импорт, все производственные цепочки и все цепочки сбыта восстановились за пару месяцев. То, чего в Советском Союзе не было бы никогда, их выстраивали через Госплан годами. И те, кто считал, что это приведет к краху, в общем-то, очень сильно ошиблись, что было понятно. Да? Опять-таки, рассказ про то, что эмбарго на нефть приведет к обвалу добычи там, чуть не вдвое, но это были полнейшие сказки, потому что, понимаете, мы очень странно читали долгое время, наши коллеги очень странно читали знаменитую Максиму Маккейна. Покойный сенатор говорил, что Россия – это бензоколонка, притворяющаяся страной. И все исходили из этого, что да, блин, это, ну как может бензоколонка быть страной? Никак не может, это, в общем-то, какое-то убожество, да? Я на это уже много лет отвечаю следующим, что, уважаемые товарищи, бензоколонка – это то место, куда вы приезжаете каждую неделю. И вы без нее обойтись не можете. Понимаете? И весь мир не может обойтись без бензоколонки. Поэтому говорить, что вы вырубите бензоколонку, а жизнь пойдет так же, как была, ну, это верх наивности. Естественно, бензоколонки пошли, если не европейцы, то индийцы, если не индийцы, то малазийцы, а потом там, они успешно переработали нефть этой бензоколонки и отправили ее в Европу, как это сделали многие турки. То есть, ну, я говорю, масштаб наива был велик, да, но если его отсечь, то экономические риски были небольшими. Что еще очень важно случилось в российской экономике, это то, что до какого-то времени, до начала войны, по крайней мере, Путин всегда считал, что самое важное – это собрать кубышку. Вот надо собрать кубышку, ее нужно не тратить, потому что, не дай бог, чего. И всегда вот эта идея была, что не нужно увеличивать госрасходы, она была доминантной. Когда европейцы арестовали его резервы, что, в общем, тоже не в полной мере подкосило российскую систему, но неважно, это отдельный большой разговор, он моментально избавился от этой догмы. И фактически у него сорвало тормоза. И он стал увеличивать расходы на триллион рублей в год, заливая экономику деньгами. Причем не только, ведь, извините меня, военные расходы. Вот, по-моему, редакция проекта считала, что за последние 12 месяцев около 3 триллионов рублей были выделены на выплату подписантам контрактов. Но я могу сказать, что за последние 2 года 5 триллионов рублей были выделены в качестве, фактически стали, были вложены в экономику гражданами за счет льготной ипотеки, профинансированное государство. То есть у Путина сорвало кран везде. То есть он сказал, все, теперь мы тратим и делаем вот этот пузырь. Он еще долго может надуваться. Вот. И этот пузырь работает. Вот посмотрите, как исполняется государственный бюджет. Он исполняется очень интересно. Первые 2 месяца, выходит статистика по февралю, дыра безумна, превышен годовой план. Вся наша уважаемая тусовка рассказывает, что вот к маю это, наконец, в этом году все рухнет. Да, вот почитайте там статьи господина Липсица прошлого года. Вот все, конец близок. The end is near. Да? Вот. А в августе мы видим, что дефицит вообще почти что нет. Ну, блин, ну это же элементарно понятно, потому что вы авансируете огромные расходы по оборонному ведомству, они попадают в экономику, через несколько месяцев они проходят по разным отраслям, люди получают прибыль, платят налоги, налоговая база растет, затраты снижаются, потому что они проавансированы в начале года. И вот у вас нет дефицита. Да? К концу года он снова появится, но все равно он будет умеренным. Извините меня, в Соединенных Штатах в этом году дефицит 7% ВВП, а в России 0,2% по итогам 8 месяцев. Какие здесь ограничители? Вот какие? Ограничитель только один в этой войне – это люди. То есть в России есть большая проблема с привлечением новых людей на эту, даже не сказать не человека, а ну, реально скотобойню. Потому что люди в нормальном ментальном состоянии идти туда не могут. Вот. С этим есть проблема. И это единственный серьезный ограничитель которые есть в российской экономике. Люди, которые могут быть туда зазваны. Потому что если их туда принудительно мобилизовать, мы увидим катастрофу 22-го года осеннюю, которую Путин не хочет повторять.
Но смотрите, человеческий ресурс, людской ресурс на этой войне, как мы видим, я не знаю уже, насколько легко, но такое ощущение, что достаточно легко покупается.
Да, это уникальное явление. Я об этом тоже говорил и писал. Это явление, которое в российской армии не было с 1680-х годов. То есть, если мы посмотрим, это правда, с 1680-х годов рядовые служащие российской армии не получали больше, чем средняя зарплата в российском государстве. Это факт. С момента уничтожения стрелецких полков рядовой состав российской армии стал получать копейки. Он их получал и при Петре, и при Александрах, и во время советской власти. Сейчас рядовой в российской армии получает, по крайней мере, на словах, да, там есть куча всяких отклонений, когда люди не доплачивают, не выплачивают, отказываются признать их погибшим, но это мы знаем все. Но если это происходит нормальным образом, то это ситуация, которой в российской экономике и обществе не было 350 лет.
И то есть люди готовы торговать собой, своими жизнями ради бы относительно.
Мы не знаем, смотрите, с точки зрения тех, кто готов это торговать, этот выбор глубоко рационален. Я писал еще весной 23-го года, была статья в «Новой газете» под названием «Смертономика». Этот термин даже распространился. Идея заключается в том, что если вы человек 35 лет, проживаете приблизительно в 60 российских регионах, не самых благополучных, но не самых высоких по доходам, и получаете там среднюю зарплату, а если вы уходите на фронт, получаете деньги за подписание контракта, воюете в Украине год, получаете свои 215 тысяч каждый месяц, и потом вас убивают, ваши останки находят, репатриируют, и Министерство обороны выплачивает все необходимые компенсации, то ваша семья получает за это время больше, чем вы могли бы заработать до выхода на пенсию. При этом вы ничего не пропиваете, не тратите, не платите за квартиру и так далее. Это абсолютно рациональный экономический выбор. При Путине во время войны в Украине смерть есть самое выгодное приложение жизни среднего россиянина. Это парадоксально, но факт. Поэтому вопрос заключается здесь не в экономике. Вот почему я говорю, что экономика безгранична. Вопрос заключается в морали и в том, когда закончится число лиц, которые готовы реально быть убитыми, закопанными в грязи, ради вот такого рода возможного выигрыша. Да, потому что есть, конечно, исключения. Я не думаю, что все 147 миллионов, там, сколько там, 76 миллионов взрослых россиян готовы на такого рода эксперимент. Ну и там половина, которую ставит мужское население. Поэтому когда-то эта мотивация должна затухать, даже при увеличении выплат. Вопрос когда? И это не экономический вопрос, это вопрос поведенческий.
Но смотрите, вы говорите, что нет никаких факторов, которые могли бы помешать экономике, ну, хотя бы, так сказать, оставаться в тех рамках, в которых она сейчас есть. Но вот даже на этой неделе какие-то, то значит 98%, если я не ошибаюсь, китайских банков отказываются, значит, проводить платежи. То есть крупнейший потребитель там
Да.
нефти. С Индией непонятная история. Внутри страны тоже, значит, вроде цены растут. Центробанк, кстати, они повысили ставку, да?
Повысили до 19, да.
Да повысили до 19. И по-моему, Набиуллина сказал, что это еще не предел.
Я уверен, что не придем. Я думал, что будет 20
А
уже
уже
сейчас.
когда, по-моему, после 20, что 20, что 50, уже это одно и то же, все равно никто уже кредиты брать не будет.
Ну, посмотрим. На самом деле мы жили в 90-е годы, когда было и 200. Но смотрите, вот что касается того, что вы сказали. Это очень правильно и в то же время очень интересно. Потому что, смотрите, я уже полгода слышу стенания относительно китайских расчетов. Естественно, у человека, который занимался экономикой, в первую очередь возникает желание это проверить. То есть к чему это приводит? Приводит к очень интересному моменту. Дело в том, что на протяжении, то есть, когда США объявили возможным санкции в отношении китайских банков в декабре, произошел резкий спад. И это отразилось в китайской таможенной статистике, которая вполне доступна. И к марту этого года поставки в Россию упали приблизительно на 15-20%. Начиная с марта этого года, мы услышали, что наконец начали прерываться платежи, но поставки периодически начали расти. экспорт из Китая в Россию, то есть российский импорт, с марта по июль вырос на 31% месяц к месяцу. 31%. При рассказах о том, что платежи вообще стоят.
Ты же уже банк.
Слушайте, я просто говорю, что есть. Да? В июле истерика достигла невиданных масштабов. И я сказал, что, послушайте, давайте посмотрим за статистикой в августе. Статистика августа показала, что импорт из России, из Китая в Россию вырос на 2% к июлю, а из России в Китай на 13%. И вот у меня нет объяснения этому феномену. Может быть, торговля схлопнется осенью, но, по крайней мере, с марта по август месяц включительно, нет никаких признаков того, что торговля с Китаем затихает. Причина? Не могу ответить на этот вопрос, но их нет. Это китайская статистика, это не засекреченный российский Росстат.
Ну, то есть, возможно, какие-то иные пути, да, вы хотите сказать?
Я так предполагал, что они возможны, хотя, опять-таки, прямых свидетельств этому нет. И на это были многие возражения. В июле шла очень активная дискуссия на эту тему, которая ничем не закончилась, и все сказали, давайте подождем итогов статистики августа. Подождали, получили рост. Дальше все замолчали со всех сторон, потому что, типа, ждем дальше. Это я называю, это у меня буквально на днях была статья на одном из американских сайтов, что это самый большой парадокс современной российской экономики. Расчеты с Китаем и импортные поставки.
Вы знаете, у нас осталось там буквально пару минут. Я бы хотел, чтобы вы просто прокомментировали еще одно событие этой недели. Оно мне показалось очень странным. Хотя на фоне того, что мы уже слышали и видели, уже ничего странного быть не может. Такого прямо совсем неожиданного. Но тем не менее, какая-то вот эта разборка с прошлым уже какая-то стала просто какой-то невероятной. Это вот этот пересмотр реабилитации жертв политических репрессий. То есть, как бы хотят что, второй раз к стенке
Нет,
ставить?
я на эту тему высказывался уже. Я думаю, что здесь все гораздо проще. Я абсолютно убежден в том, что чисто бюрократическая инициатива Генпрокуратуры, которая хочет выслужиться, которая хочет еще больше какой-нибудь получить каких-то звездочек. В действительности там речь идет о пересмотре дел по тем статьям, которым и вообще-то и реабилитация была невозможна даже по закону 91 года. Это военные преступления, сотрудничество с нацистами, массовые нарушения прав человека во время войны и так далее, и так далее. Я подозреваю, что это сделано для того, чтобы еще больше обличить украинский нацизм, с тем, чтобы вытащить на свет каких-то еще не до, так сказать, осужденных или, может быть, случайно реабилитированных бандеровцев, как любит говорить Путин. Вот, пронести это все с огромной помпой через суды, показать российским людям, сколько вообще, так сказать, какое исчадие ада творилось в те годы на тех территориях, и тихо на этом закончить. Я думаю, что по большому массиву жертв сталинской репрессии никаких пересмотров быть не может, потому что, ну, еще нам не хватало, так сказать, заняться, открыть внутренний фронт, когда у нас и внешне-то проваливается в Курской области. Поэтому я думаю, что это, с одной стороны, бюрократическая уловка, а с другой стороны, эффект будет в том, что в Украине всегда жили одни нацисты. Вот вам подтверждение из времен войны. И все.
Ну, и самооправдание, оправдание
Да, да.
на будущее.
Вот, типа того, да. Вот, я думаю, что это очень такой локальный, идеологическо-бюрократический ход.
Ну да. Наше время подходит к концу. Я бы хотел в завершение, мне очень понравилась одна ваша мысль, может быть, мы ее повторим. Правильно ли я понял, что она оптимистична, что вы считаете, что до конца года что-то должно разрешиться?
Нет, я сказал, что до конца года Украина получит разрешение на удар по
Разрешение
российской
на
территории.
дальнобойные оружия.
А, да, и осуществит их. А вот вопрос о том, что это изменит, здесь мы находимся за гранью прогнозирования, потому что, ну, мы слышали ответ Путина, что это будет
Пока.
объявление войны, апокалипсис и так далее. Будет или нет, не знаю. Но то, что такого рода инциденты произойдут в ближайшие там 3-4 месяца, я практически убежден.
Да. Но до сих пор, во всяком случае, все эти красные линии, нарисованные Кремлем,
Именно так.
но они пока это блеф.
Пока это блеф. И, в общем-то, я думаю, лично я думаю, что они
Так и останутся
есть
блеф.
блеф как таковой, да. Да.
Окей. Спасибо большое. Мне кажется, очень интересно. Ну, мне, во всяком случае, было интересно очень поговорить с Владиславом Иноземцевым. Напомню еще раз, экономист, политик. И до новых встреч. Это была программа 2024. Всего доброго. Спасибо.
Спасибо вам.